Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Верховный суд признал законным отказ в регистрации Григория Явлинского в качестве кандидата в президенты России. Москва и ее западные партнеры и страны арабского мира продолжают нервный обмен мнениями о ситуации в Сирии. На первичных выборах и собраниях избирателей республиканской партии неожиданного успеха добился консервативный политик Рик Санторум. Таковы главные темы дня среды, 8 февраля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня Верховный суд России своим решением окончательно уменьшил шансы Григория Явлинского на участие в президентских выборах 4 марта. Жалоба лидера «Яблока» на отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты признана судом необоснованной. И хотя у Явлинского остается возможность оспорить это решение в течение ближайших 5 дней, в «Яблоке» не слишком верят в вероятность отмены такого решения, считая отказ в регистрации Явлинского политически мотивированным. В Верховном суде России работала сегодня судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, и к моменту первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы» она как раз успела вернуться в редакцию и подготовить материал. Сейчас Марьяна в прямом эфире программы. Марьяна, добрый вечер.
Здравствуйте, Андрей. Чуть меньше 2 часов потребовалось судье Николаю Толчееву для того, чтобы подготовить решение, фактически закрывающее Григорию Явлинскому дорогу на президентские выборы 2012 года. Представители одного из основателей Яблока, пытались доказать суде, что Центр Сберком незаконно забраковал более 137 тысяч подписей в его поддержку и, соответственно, незаконно отказал зарегистрировать Явлинского кандидатом в президенты. По словам представителя Центральной избирательной комиссии Дмитрия Воронина, при проведении проверки подписей из случайной выборки оказалось, что более 137 тысяч из них представлены не на оригиналах подписных листов, а на их фотокопиях. «Мы впервые столкнулись с подобной практикой», отмечал Воронин, поддерживая позицию Центра Сберкома в суде. В законе четко написано, что подписи должны предоставляться в ЦИК в рукописном виде. Представители Григория Явлинского, сам он в суд не пришел, в свою очередь заявляли, что подписи были собраны с соблюдением всех требований и правил, но в целях экономии времени на пересылку из многих отдаленных регионов в Москву присылали их сканированные подписные листы в штабе «Яблоко», их распечатывали, заверяли и доставили в Центральную избирательную комиссию вместе с оригиналами. С учетом больших расстояний и малых сроков, которые были выделены на то, чтобы собрать и доставить в Москву 2 миллиона подписей, такой метод показался «Яблоку» наиболее эффективным, тем более, что в законе не содержится прямого запрета на подобное представление подписей. Но представители Центра Сберкома были неумолимы. Они, помимо прочего, обращали внимание на то, что за 12 дней, прошедших с момента отказа в регистрации Явлинского кандидатом в президенты, никто из ЦИКа так и не видел оригиналов подписных листов. А кроме того, отмечал Дмитрий Воронин, среди сброшурованных подписных листов из тех, что проверялись, можно было найти оригиналы и их же точные копии. «Нам удалось предотвратить атаку клонов», – резюмировал представитель ЦИК в суде. Представляющий в суде интересы Григория Явлинского Борис Моисеев уже после окончания судебного разбирательства пояснял журналистам.
Частично оригиналы поступили к нам после уже представления. Те, которые поступили до представления, мы их заменяли, копии вынимали, заменяли на оригиналы. А некоторые документы, как из Хабаровского края, вообще были отправлены только 19 числа. Я их еще не видел.
В суде же прозвучала более расплывчатая формулировка, и в итоге председательствующий Николай Толчеев постановил.
Центр Сибирководья заключила 137 492 подписи избирателей из числа достоверных, признал недостоверные 153 938 подписи избирателей, что составило 25,66% от общего количества подписей, отобранных для проверки. Недостаточное количество представленных достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку движения кандидата, или менее 5 и более 40% недостоверных и недействительных подписей от общего количества является основанием для отказа в регистрации кандидата. Постановление ЦИК России 27 января 2012 года, которое не имеет отказа на регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации, принято в соответствии с нормой федерального закона о выборах президента Российской Федерации. Верховный суд Российской Федерации решил удовлетворение заявления Ельдинского Григория Алексеевича об отмене постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 27 января 2012 года отказать.
На обжалование этого решения у Григория Явлинского есть 5 дней, однако в «Яблоке» не слишком верят в вероятность его отмены, считая политически мотивированным не только отказ в регистрации Явлинского, но и недопуск «Яблока» в Думу. Парламентским партиям не нужно собирать подписи для выдвижения своих кандидатов, говорит Борис Моисеев.
Решение было политическим не допускать кандидата Явлинского до выборов президента. Поэтому, если бы не было выборов президента в этот раз, наверное, бы нас допустили до получения мест в Государственной Думе.
По реакции представителей Центризбиркома можно было предположить, что они остались довольны решением суда, однако от подробных комментариев Дмитрий Воронин предпочел воздержаться.
Позиция была озвучена в ходе судебного разбирательства, она сводилась к тому, что мы с его заявленными требованиями не были согласны. И все. А мотивы, они излагались с нами.
Григорий Явлинский уже дважды становился кандидатом в президенты России в 1996 и в 2000 годах. В следующих двух кампаниях он не выставлял свою кандидатуру, а принять участие в президентской гонке 2012-го ему не дал Центризбирком, большинством голосов отказавший в регистрации его кандидатом на пост президента. Сейчас к этой борьбе подключились суды, но, как я уже отмечала, в «Яблоке» не слишком верят в то, что удастся добиться регистрации Григория Явлинского в качестве кандидата в президенты России. Андрей?
Марьяна Тарачешникова. Спасибо, Марьяна. В Верховном суде России сегодня обсуждали жалобу Григория Явлинского на отказ в регистрации Центральной избирательной комиссии в качестве кандидата в президенты России. 5 зарегистрированных в Центральной избирательной комиссии кандидатом в то же время продолжают борьбу за пост главы государства. Уже третий день российское телевидение транслирует их предвыборные ролики. Оценить концепции, смысл рекламных кампаний претендентов я просил режиссера-документалиста Виталия Аманского.
Реклама – это не что, а для кого. И политическая реклама в этом смысле, и реклама вот этого нынешнего политического сезона, она, конечно же, ориентирована по принципу «на кого?». То есть, кто является потребителем этой рекламы. Скажем, ролики Зюганова совершенно очевидно говорят, что технологи предложили ему вступить на площадку, ранее им никогда не осваиваемую. Вот тот протестный электорат, который не хочет голосовать за Путина, но психологически не может преодолеть некий, так сказать, понятный барьер и отдать свой голос даже в протестном порыве за Зюганова, для них делается ролик, где для той самой интеллигенции появляются вполне вменяемые люди, ну, понятные люди, будь то Жорес Алферов, будь то Пилипин, то ли, так сказать, Губенко с бэкграундом все-таки до приличного человека. И они говорят этому протестному электорату: мы не такие страшные, мы вот читаем даже стихи Пушкина в своем ролике. Жириновский же, например, понимая, что никогда за него не пойдет даже протестный электорат, а только плебс голосовать, он в своих роликах низводит принцип общения с плебсом до уже какого-то, так сказать, абсурда, усаживаясь на эти сани со слом, ну, как бы понятно, что он для себя определил вот зону своего влияния.
Владимир Путин избрал такой способ, что сам Путин не появляется на рекламных роликах, а о его достижениях рассказывают люди, которые поддерживают его, и известные, и неизвестные. От знаменитых актеров, общественных деятелей, космонавта Леонова до учителей, спортсменов и так далее и тому подобное.
Я думаю, что там сидели неглупые ребята и принимали взвешенные решения, как они себе представляют восприятие Путина. Совершенно очевидно, что изъята «Единая Россия» из всего контекста выборной кампании Путина. Эта реклама существует в поле, перегруженном Путиным самим, стоит в прокладкой между новостями и там документальными фильмами, в которых Путин просто не сходит с экрана. Поэтому это как бы конструкция, рассчитанная не на отдельное восприятие этого ролика вне контекста, а именно на контекстное восприятие со всем остальным медийным пространством. Все остальное медийное пространство мне любопытно больше, нежели вот сами эти ролики. Скажем, документальные проекты на всех существующих каналах, и, конечно, фаворитом в этой гонке бессмысленности является проект «Россия от первого лица». Вообще говоря, эту кампанию не сводит до... Даже, по-моему, в советские годы вот все эти фильмы там «Дорогой Леонид Ильич», и, ну, по-моему, даже эти опусы не находились вот такой, в такой степени отрыва от реальности. Я не вижу в этой кампании таких оригинальных, креативных, а значит и эффективных ходов, как «Голосуй сердцем», 96-й год, Ельцин, обнимающий дерево, «Голосуй или проиграешь», вот этого нет. Путин в своей промо-кампании, он базируется на консервативного зрителя, помнящего советскую идеологию. Я обратил внимание, что он, по-моему, даже не обращается к молодежи.
Я видел ролики частично, конечно, не все еще, всех кандидатов в президенты. Меня удивило то, что все они сняты линейно, очень просто. Самый сложный ролик из тех, которые я видел, это ролик Геннадия Зюганова. Он, во-первых, протяженный во времени, во-вторых, он сделан модной вот этой постоянно движущейся камерой. Там другое дело, что там комбайны идут, и мартены, горы, долины с поезда, но, тем не менее, там есть ощущение динамики, по крайней мере. Там нет статичного кадра. Все это в движении. Это правильно сделано?
Движение этого ролика упирается в финальный статичный кадр. И это самый главный эффект и самая главная обманка этого ролика. Он упирается в стоящий президентский лимузин, охранник открывает двери, и вместо ожидаемого появления Путина появляется Зюганов. Я думаю, это сильно действующий прием. Смысл этого приема заключается в том, что все возможно. Не бойтесь увидеть то, что вы видите. Не бойтесь увидеть неожиданное. Не бойтесь проголосовать неожиданно. Понятно, что Зюганов не рассчитывает на победу. Его нерасчет на победу в этой кампании меньше, чем в кампаниях 96-го там, и 2000-го.
Виталий, обязательно какое-то сильное позитивное слово в этих роликах должно быть. Ну вот о лозунге Владимира Путина «Великой стране сильный лидер», у Жириновского слово с отрицательной коннотацией, о лозунге «Жириновский или будет хуже». Прохоров требует перемен, утверждает возможность выбора Зюганов, Миронов говорит о том, что страна может измениться.
Это компания, если бы она работала на результат, что я хочу стать президентом, то тогда, возможно, необходим был бы какой-то вот позитивный такой слоган в финале. Но эти ролики работают не на победу кандидата, а на получение большего количества голосов этим кандидатов. Они работают на противопоставление себя лидеру. А тот же Жириновский, он, собственно говоря, хочет оторвать свою долю. И он на эти 10% работает, не обращает внимания на всех остальных. Поэтому ему никакие позитивные лозунги не нужны. Он должен работать со своим электоратом. И он с ним работает. То же самое делает Прохоров, то же самое делает Зюганов в конечном счете и Миронов.
Единственный кандидат, кто попытался немножко, скажем, сделать теплее избирательную кампанию по роликам, судя, это Сергей Миронов. У него есть там такая фраза «Душу и родину не продаю». Как бы банально это ни звучало, но тем не менее это единственное такое не технологическое, не политическое звучание. Это как-то может помочь?
Это, тем не менее, все равно в зоне ожиданий мироновского электората. То есть они вот таким его себе представляют, и он так перед ними и себя позиционирует. И он вот на этой гуманитарной площадке и топчется. Родину не продам, всем все, возьмемся за руки, друзья. Ну вот что-то вот такое. Это его риторика для его аудитории. Здесь все клоуны исполняют свои роли. Рыжий, добрый, злой.
Виталий, у вас есть какая-то креативная идея режиссерская для рекламного ролика нынешней России?
Если бы ко мне обратился кандидат с таким предложением, я бы сказал, сколько это стоит, двигался бы дальше. Потому что это серьезный бизнес. То, на чем люди поднимают бабки, на которых потом живут в куршавелях до следующей выборной кампании.
О рекламных роликах кандидатов в президенты России говорил режиссер-кинодокументалист Виталий Манский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Внесет ли раскол в ряды оппозиции выборочное приглашение лидеров незарегистрированных партий на встречу с президентом Медведевым? В эфире «Свободы» Константин Бабкин, «Правое дело», Анатолий Баранов, «Родина. Здравый смысл», Игорь Харичев, «Партия народной свободы» и Сергей Аксенов, «Другая Россия». Ждем ваших звонков с 9 часов вечера.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 8 февраля, и сейчас о главных международных новостях. В Сирии правительственные войска сегодня продолжали обстрел жилых кварталов в городе Хомс. Постоянно поступают сообщения о десятках новых жертв среди мирного населения. Из-за неутихающего насилия в мире все громче звучит резкая критика как в адрес сирийского президента Башара Асада, так и в адрес России в связи с ее позицией в отношении внутрисирийского конфликта. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Сирийская армия в среду штурмовала кварталы в городе Хомс, населенные в основном мусульманами-суннитами, с применением танков и артиллерии. Из различных источников, как внутри Сирии, так и от находящихся за рубежом сирийских оппозиционных и правозащитных групп, известно о десятках новых убитых и раненых. В частности, сообщили о смерти 18 новорожденных детей в больнице, которая осталась без электричества в результате обстрела. Усиленная атака на Хомс началась буквально через несколько часов после того, как во время переговоров в Дамаске во вторник президент Сирии Башар Асад пообещал министру иностранных дел России Сергею Лаврову попытаться прекратить насилие и пойти на переговоры с выступающими против него оппозиционными движениями. Лавров вчера уверенно говорил об успехе своей встречи, однако не указал, что предлагаемый Россией план провести переговоры всех конфликтующих сторон в Москве был с самого начала отвергнут всеми противниками Асада, считающими Кремль не нейтральной стороной, а союзником правящего в Сирии режима. Вот что сказал Лавров.
Мы подтвердили нашу готовность всячески содействовать скорейшему выходу из кризиса на основе тех позиций, которые содержатся в инициативе Лиги арабских государств, выдвинутой 2 ноября прошлого года. Президент Сирии заверил, что он полностью привержен задаче прекращения насилия, откуда бы оно ни исходило. С этой целью Сирия уведомляет Лигу арабских государств о своей заинтересованности в том, чтобы миссия наблюдателей продолжала свою работу и была количественно увеличена.
Ранее Россия и Китай, воспользовавшись правом вето в Совете Безопасности ООН, заблокировали проект резолюции с призывом к Асаду уйти в отставку и сформировать правительство национального единства, что вызвало обмен резкими заявлениями между Москвой и Западом и Лигой арабских государств, предложившей нынешний вариант резолюции. Сергей Лавров тогда назвал реакцию зарубежных партнеров истерической. Стремительный рост насилия в Сирии стал главной причиной, по которой Лига арабских государств объявила 28 января о приостановке миссии примерно 100 своих наблюдателей в стране, о возвращении которых сейчас говорят Лавров и Асад. Министерство внутренних дел Сирии во вторник сообщило, что военная операция в Хомсе против террористических групп будет продолжаться до их полной ликвидации и восстановления порядка. На этом фоне заявления Лаврова и других российских дипломатов о прогрессе в деле прекращения насилия в Сирии почти во всем мире воспринимаются с крайним скептицизмом, а международная изоляция сирийского режима растет. Комментируя реакцию на переговоры Лаврова в Дамаске и ситуацию в целом, посол России в ООН Виталий Чуркин заявил:
это крайне преувеличенная, эмоциональная, иногда грубая реакция наших западных коллег. Ладно, у них могут быть для этого свои причины, но я думаю, что побочным эффектом, а может и целью таких реакций, служит создание враждебной атмосферы по отношению к России в арабском мире. И это, конечно, не может радовать. Есть очень хорошая русская пословица, которую, я думаю, следует запомнить всем, особенно в арабском мире, кто может сейчас выражать недовольство нашей позицией, в данном случае в отношении Сирии. Вот она. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться.
Ранее некоторые арабские СМИ распространили информацию, что на заседании Совета Безопасности ООН в субботу перед голосованием по резолюции по Сирии произошла перепалка между российским представителем и министром иностранных дел Катара, который якобы сказал Чуркину, что Россия может потерять все арабские страны, если не поддержит документ. В ответ Чуркин, по данным алжирских, египетских и других СМИ, заявил, цитата: «Если будешь разговаривать со мной в таком тоне, уже завтра Катар Катара не станет. Во вторник российский МИД назвал эту информацию выдумкой, которая даже не заслуживает комментария. Оппозиционный сирийский национальный совет в среду высказал мнение, что Сергей Лавров в Дамаске не предложил ни одного нового решения конфликта и, по сути, лишь выразил в очередной раз политическую поддержку Башару Асаду. В понедельник США и Великобритания, во вторник Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Бельгия отозвали своих послов из Дамаска. Шесть государств, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, сделали то же самое, а также выслали из своих столиц сирийских дипломатов. Некоторые арабские страны готовы рассмотреть вопрос о признании сирийских оппозиционеров представителями законных интересов страны и, соответственно, отказаться от признания нынешних властей Сирии. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, назвавший ранее провал голосования в Совбезе по сирийской резолюции из-за позиции Москвы и Пекина «фиаско цивилизованного мира», заявил о готовности Анкары продолжить поддержку противников Асада. Как заявил представитель внешнеполитического ведомства Франции Бернар Валеро, все это должно стать ясным посланием Дамаску.
Мы продолжим тесное сотрудничество с оппозицией в Сирии с тем, чтобы оказать им поддержку, поощрить их к объединению и выработке демократической платформы, на основе которой можно было бы прекратить насилие в стране и начать подготовку к будущему.
США заявляют, что попытки России своими методами решить сирийскую проблему обречены на провал. По словам представителя Госдепартамента Виктории Нуланд, Башар Асад повторяет свои обещания месяц за месяцем, но насилие в Сирии не прекращается.
Если Асад выступает за прекращение насилия, он должен сделать то, чего ему не удалось сделать за целых 11 месяцев. Это значит остановить нападение своих войск на невинных людей в городах Сирии, прекратить то насилие в Хомсе, в Хаме, в пригородах Дамаска, о котором постоянно сообщается.
Представитель Белого дома Джей Карни, комментируя визит Сергея Лаврова в Дамаск, заявил, что ставка на Башара Асада – это путь к провалу. Карни также отметил, что США готовы предоставить сирийцам гуманитарную помощь, но пока отверг возможность поставок вооружения отрядам, ведущим вооруженную борьбу против режима Асада. Одновременно США вновь предостерегли Россию от продолжения поставок оружия сирийским властям, назвав их большой ошибкой. Сирия до сих пор является крупнейшим покупателем российского оружия на Ближнем Востоке. В числе последних ее приобретений – крылатые противокорабельные ракеты «Яхонт», которые Москва называет непобедимыми. Между Россией и Сирией подписаны также контракты на поставку 8 комплексов ПВО и 24 многофункциональных истребителей МиГ-29М. Александр Гостев, Радио Свобода.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 8 февраля. И вот главная тема второй половины этого часа. На первичных выборах и собраниях избирателей республиканской партии в трех штатах неожиданного успеха добился консервативный политик Рик Санторум. В День российской науки ученые говорят о нерешенных проблемах своих отношений с государством. Британия и Аргентина возобновили дипломатический конфликт вокруг Фолклендских островов. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России признал законным отказ Центр избиркома зарегистрировать Григория Явлинского кандидатом в президенты. Оглашая свое решение, судья подчеркнул, что не нашел оснований для удовлетворения жалобы Явлинского. Представители оппозиции передали сегодня в администрацию президента России список людей, которые, по их мнению, являются политическими заключенными и должны быть помилованы. В списке 39 человек, в том числе Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, активистка незарегистрированной партии «Другая Россия». Россия, Таисия Осипова. В Москве члены миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы обсудили с главой Центр избиркома России Владимиром Чуровым подготовку к президентским выборам. В Петербурге создан общегражданский творческий союз, аналог общественного движения «Лига избирателей». На сегодняшнюю пресс-конференцию в честь открытия этой организации приехал, в частности, член «Лиги избирателей» журналист Леонид Парфенов. Известный британский актер и писатель Стивен Фрай откликнулся на сегодняшнее принятие законодательным собранием Петербурга законопроекта о борьбе с пропагандой гомосексуализма и педофилии. Сирийские войска сегодня пятый день подряд продолжают артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов города Хомс. На собраниях избирателей кокусах в штате Колорадо, где за выдвижение кандидатом в президенты США борются между собой представители республиканской партии, победителем объявлен бывший сенатор Рик Санторум. Нападение Соединенных Штатов Америки на Иран будет для них самоубийственным, заявил сегодня на пресс-конференции в Москве посол Ирана в России Махмуд Риса Саджи.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 8 февраля. На собраниях избирателей в штате Колорадо, где за выдвижение кандидатом в президенты США борются между собой представители республиканской партии, победителем объявлен бывший сенатор Рик Санторум. Он одержал победу также на первичных выборах в штате Миссури, а также на собраниях избирателей в штате Миннесота. Санторум уверенно опередил основного соперника, бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни, который считается лидером борьбы за выдвижение кандидатов в президенты от республиканцев. С подробностями к Корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Алан Давыдов.
Прорыв Санторума может сильно изменить картину предварительных голосований. В чем в данный момент состоит основная интрига предварительных голосований в стане республиканцев? Об этом я спросил политолога из Университета штата Мичиган Уильяма Аллена. Для Митта Ромни сохраняется неопределенность в том, как после проведенных во вторник кокусов и праймериз в трех штатах пойдет его предвыборная кампания. Убедительная победа Рика Санторума в Миннесоте и Колорадо означает, что Митту Ромни придется полностью выложиться на агитационных мероприятиях в первой половине марта, когда одно за другим пойдут предварительные голосования в ключевых южных штатах. Ромни надеется хорошо подготовиться прежде всего к супервторнику 6 марта, когда голосования пройдут одновременно в 10 штатах. Сейчас Ромни не волнует даже его самый злостный оппонент Ньют Гингрич, который, кстати, не агитировал в Колорадо, Миннесоте и Миссури. Ромни продолжит делать все, чтобы подавить любые признаки усиления позиции Рика Санторума. Сейчас он более всего озабочен началом перелома в пользу Санторума. Это для Ромни было бы очень опасно. Однако Ньют Гингрич заявляет о решительном намерении повторить свой успех, достигнутый на январских праймериз в Южной Каролине, и в мартовский супервторник победить не только в родной Джорджии, но и в других южных штатах. Если Гингричу это удастся, как это изменит картину ближе к августовскому общенациональному партийному съезду? Если результаты праймериз в мартовский супервторник окажутся неблагоприятными для Ромни, тогда борьба сохранит свою остроту и даже усилится вплоть до окончания сезона праймериз в конце июня. Напомню, что для получения номинации претенденту надо набрать как минимум половину голосов делегатов партийного съезда. Это будет жесткая схватка. Гингричу позарез нужна победа в супервторник, чтобы окончательно не похоронить надежду на получение номинации. Рик Санторум, шедший третьим номером, по результатам голосования в минувший вторник стал первым. Каковы в целом его шансы оттеснить Ньюта Гингрича со второго места и закрепиться в качестве серьезного оппонента Ромни? Он сможет это сделать, если ему удастся переманить к себе тех консервативных избирателей, которые сейчас поддерживают Ньюта Гингрича. Если они решат сплотиться вокруг кандидата, в биографии которого нет таких негативных моментов, как у бывшего спикера Палаты представителей, они, несомненно, уйдут к Санторуму. Однако неизвестно, окажется ли этот отток тотальным или частичным. Последнее будет означать распыление голосов, резко снижающие как для Санторума, так и для Гингрича шансы выиграть номинацию. Несмотря на явный успех Митта Ромни в предыдущей неделе, многие избиратели, поддерживающие республиканцев, все еще сомневаются в том, является ли он лучшим кандидатом, способным противостоять демократу Бараку Обаме на ноябрьских президентских выборах. Что может заставить их сделать окончательный вывод о безальтернативности Ромни? Если Ромни наберет достаточно голосов к апрелю, тогда избиратели придут к упомянутому выводу. В противном случае электорат продолжит пребывать в сомнениях. Люди не забыли, как на выборах выборах 2008 года республиканец Джон Маккейн проиграл демократу Бараку Обаме. В определенной степени, отождествляя роль сегодняшнего Ромни с ролью тогдашнего Маккейна, избиратели опасаются, что против нынешнего президента-демократа в очередной раз будет выставлен умеренный республиканец, не способный убедить голосующих в своих явных и неоспоримых преимуществах перед Обамой. Ромни все еще предстоит доказать, что такие преимущества у него есть, но он не может в одночасье превратить себя в героя-консерватора, какие бы усилия ни прикладывал его предвыборный штаб. В этом его большая проблема, учитывая опасения избирателей, что история с проигрышем Маккейна Обаме в 2008 году повторится. Сказал политолог из Университета штата Мичиган Уильям Аллен. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Перипетии борьбы политиков-республиканцев за президентскую номинацию в беседе с моим коллегой Кириллом Кобриным обсуждают международные обозреватели Радио Свобода Брайан Уитмар и Ефим Фиштейн.
Что это? Это коренное изменение, радикальное изменение хода кампании или, ну, одна из тех неожиданностей, которые, в общем-то, предполагается в ходе такого, ну, непредсказуемого процесса, как выборный?
Я не думаю, что это радикально изменилась динамика этой праймери. Вот, я думаю, что все равно Ромни лидирует, Ромни фаворит получать номинации, но что это означает, это что, может быть, он будет более ранен в политическом смысле, это слова до съезда. И вопрос стоит, если очень длинный праймери, который будет до осени, до лета, если это будет помогать его и делать его более крепкий кандидат на предвыборной кампании, как это сделал Барак Обама 4 года назад, или если это будет делать ущерб на его и что он будет более слабый. Но что самое интересное, естественно, эта история повторяется себя второй раз в этой кампании. Если помните, после Нью-Хэмпшир, съезд считал, что в конце концов, Ромни лидирует, Ромни фаворит, он будет кандидат и так далее. А потом стал Южная Каролина о победе Гингрича. А потом опять Ромни выиграл и в Флориде, и в Неваде. И все сказали, что Ромни, в конце концов, будет победить. И вот получилась победа на три штата с Санторум. Это показывает, что есть огромное противостояние консервативный электорат Ромни.
Ефим, ваше мнение?
Совершенно согласен с Брайаном в том, что Ромни по-прежнему остается лидером. Я бы не назвал это случайностью, то, что Рик Санторум победил. Я вижу это скорее как доказательство того, что борьба ведется серьезная. Это не просто договоренность закулисная различных сил. Это серьезная политическая борьба внутри партии, которая, на мой взгляд, укрепляет того, кто из нее выйдет победителем. Во-первых, он чаще и обширнее представлен в средствах массовой информации. Это то, что отметил Брайан в свое время. Тяжелая борьба между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон обеспечила ему впоследствии победу на выборах. А во-вторых, мне кажется, что нельзя ожидать, что консервативная республиканцы, которые поддержали, скажем, Рика Санторум и Ньюта Гингрича, потому что был период, когда Ньют Гингрич выходил победителем, что они в заключении не поддержат своего общего кандидата, который выйдет победителем из всего процесса предвыборной борьбы.
Почему республиканские избиратели Миннесоты, Колорадо и Миссури, которые сами по себе штаты не очень консервативные, оказались такими правыми?
Ну, штаты в целом не очень консервативные. Это так. Но в республиканские электораты я бы исключал Колорадо, потому что это был один удивительный результат вчерашнего праймериз, потому что я ожидал, что Ромни будет победить в Колорадо, и все опросы показывали, что он будет победить. Это было неожиданно. Если мы говорим о Миннесоте, это более-менее либеральный штат. Но в республиканский электорат в этом штате очень консервативный. Это то же самое в Айове. Это штат, ну, более центристский, чуть-чуть, но Миннесота и Миссури, республиканцы в этот штат, помните, Джон Ашкрофт был из Миссури. Этот штат очень консервативный. Колорадо, это был очень удивительный, потому что республиканский электорат в Колорадо более-менее центристский, и Ромни ожидал победы там, и не получилось. И это неожиданно.
Он проиграл 5% голосов, судя по последним данным на Санторуму.
Просто для тех слушателей, которые не представляют себе карту Соединенных Штатов, скажу, что Миссури — это северный штат. В Миссури много тяжелой промышленности, которая сейчас фактически уже не используется. Это один из тех штатов, которые в Америке называют ржавый штат. То есть там, где заброшенная ржавая тяжелая промышленность. И что любопытно, этот штат, где большая доля рабочего населения, потерявшего, однако же, работу, пошла направо и в основном избирает со времен второго срока Буша, избирает республиканцев самого консервативного толка.
Какова, по вашему мнению, будет судьба двух других кандидатов, Ньюта Гингрича и Рона Пола?
Я подозреваю, что Рон Пол первым откажется от дальнейшего соревнования с другими кандидатами. Ньют Гингрич, возможно, на один шаг позднее. Но, в принципе, все решится, когда произойдет голосование в наибольшем количестве штатов.
А я думаю, что Рон Пол никуда не уйдет, он не ожидает победить это, у него есть много денег, и это просто идеологический кандидат, который будет до конца. А Ньют Гингрич, это, я тоже не ожидаю, что Ньют Гингрич уйти в ближайшее будущее, потому что он сказал, что он будет до съезда. У него очень сильный антипатия против Ромни. Гингрич вообще не конкурировал вчерашний праймериз и кокусис, и он сказал, что самый главный для него будет супер во вторник, потому что есть 10 штатов, много из них на юг, где он особенно сильный, в том числе его родной штат Джорджия.
О президентской предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки говорили международные обозреватели Радио Свободы Ефим Фиштейн и Брайан Уитмор.
Он работал или воевал на три фронта. Во-первых, это либералы. Во-вторых, неопочвенники-националисты. Союз писателей РСФСР во главе с Леонидом Соболевым. И, кроме того, третий фронт для Кочетова – это ЦК КПСС, который заигрывает как с почвенниками, так и с либералами.
К столетию со дня рождения советского писателя Всеволода Кочетова. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 8 февраля. Сегодня День российской науки. Этот праздник был учрежден в 1999 году и приурочен ко дню основания Российской академии наук. Российские ученые не раз заявляли о своих проблемах. Из-за нехватки финансирования, бюрократизированных правил распределения средств, большинство научных открытий в последние годы, по мнению ученых, делают их коллеги из США, Европы, Бразилии и Китая. Россиянам для продолжения научной деятельности приходится уезжать из страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Одна из последних акций протеста российских ученых под девизом «Дайте ученым работать» прошла в октябре прошлого года в Новопушкинском сквере в Москве и собрала около 500 человек. Участники акции требовали внести изменения в закон о госзакупках, которые позволили бы научным учреждениям расходовать деньги, полученные в рамках конкурсов, контрактов и хозяйственных договоров, без излишнего бюрократического контроля. Также ученые требовали внести изменения в правила распределения денег и увеличить конкурсное финансирование российской науки через гранты научных фондов. О том, какие требования ученых накануне президентских выборов выполнены, а какие еще нет, Радио Свобода рассказал научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской академии наук Евгений Онищенко.
Некоторые изменения были сделаны в плане изменения законодательства о государственных закупках, то есть удалось добиться принятия поправки, которая разрешает расходовать полученные по грантам научных фондов, по другим грантам, а также в какой-то мере по государственным контрактам средства без лишней бюрократической процедур, которые просто затягивают время и ухудшают качество, затрудняют ученым работу. Этого добиться удалось. А вот относительно второй части, к сожалению, пока заметных изменений к лучшему, чтобы можно было сказать, что они приняты, пока нет. Вот бюджет научных фондов, о которых мы говорили, это РФФИ, вот фонд фундаментальных исследований РГНФ, он пока в законе о бюджете, принятом в конце прошлого года, оставлен на том же уровне, что и в прошлом году, в период до 2014 года. То есть это 6 миллиардов рублей. Российский фонд фундаментальных исследований в год получает 1 миллиард рублей Российский гуманитарный научный фонд. То есть есть только некоторые обещания и разговоры о том, что бюджет фондов научных будет увеличен. Может быть, даже в этом году. В статье Владимира Путина, которая там есть кусок про инновационную экономику, тоже говорится, что мы должны увеличить бюджет научных фондов в 2 с лишним раза до 2018 года. Но пока, к сожалению, это все слова, во-первых. Во-вторых, те объемы увеличения, о которых говорится, и там, включая далекую перспективу, они заведомо недостаточны для реализации той самой задачи, которую тот же Путин говорит в соседних строках, что размер гранта должен стать сопоставим с западным. Сейчас размер среднего гранта, который предоставляется на проведение исследовательских работ научной группе до 10 человек на год, это 360 тысяч рублей. То есть это даже не ничто. Грубо говоря, раз в 20 меньше, чем то, на что может рассчитывать западный ученый. Несколько раз меньше то, на что может рассчитывать китайский ученый. Возможности вести исследования крайне ограничены у российских ученых.
К чему это может привести? Или к чему это уже привело?
Российские ученые находятся в крайне неравных условиях по отношению к своим коллегам ведущих развитых и даже развивающих странах мира, Бразилии, Китая и другие. То есть это ведет к неконкурентоспособности фактически российской науки.
За последние 20 лет из-за проблем с финансированием из России уехали многие сотрудники научных учреждений. По оценке бывшего министра науки и технической политики России Бориса Салтыкова, за рубежом сейчас работают по специальности от 25 до 35 тысяч ученых, эмигрировавших из страны. Если схема финансирования и распределения денег в науке не изменится, ситуация в ближайшее время вряд ли улучшится, считает профессор, доктор биологических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации Российской академии наук Михаил Гельфанд.
Я прочитал в журнале Американского математического общества очень поучительные данные. Они смотрели на перемещение высокоцитируемых математиков. Оказалось, что из 8 математиков российского происхождения все живут за пределами России, а именно 5 в Штатах, 2 в Европе, 1 в Израиле. Выборка не очень большая, но поучительная.
Есть ли связь между политическим устройством России и управлением российской наукой?
Фундаментальная в особенности наука, да, она очень интегрирована с государством, просто потому что государство является на самом деле в каком-то смысле заказчиком фундаментальных научных исследований, и так устроено во всем мире. И смешно надеяться, что, так сказать, если у вас всюду, так сказать, личные друзья премьера и члены кооператива «Озеро», то в науке у вас будет кто-нибудь отличный от личного друга премьера и там члена кооператива «Озеро», там директора Курчатовского центра в данном случае.
Ходят ли российские ученые на митинги за честные выборы и против Владимира Путина, или не ходят? Или, может быть, вы лично ходите, а кто-то из ваших коллег не ходит?
Я не социолог, чтобы выяснять. Думаю, что российские ученые ходят на разные митинги. А что касается меня и, ну, каких-то людей, которых я знаю, то очень многие были, да, на всех трех митингах. На Болотной, на Сахаровой, на Шестии потом.
Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Обозреватели британской печати оживленно комментируют обострение отношений Лондона и Буэнос-Айреса по поводу Фолклендских островов. Фолклендские острова принадлежат Британии с 1833 года. Обзор британской печати у корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной.
Лондонская «Таймс» сообщает о намерении Аргентины направить официальную жалобу в Совет Безопасности ООН, в которой Великобритания обвиняется в нагнетании напряженности вокруг Фолклендских островов, что, по мнению Аргентины, серьезно угрожает международной безопасности. Газета цитирует речь президента Аргентины Кристины Киршнер, в которой она утверждает, что аргентинцы едины в стремлении вернуть острова, но лишь с помощью дипломатии и переговоров. «Таймс» цитирует британского министра обороны Филиппа Хэммонда, отвечающего на протест Аргентины против прибытия на Фолкленды принца Уильяма. Британский министр подчеркнул, что шестимесячная стажировка принца в качестве пилота спасательного вертолета является чисто гуманитарной миссией и рутинной обязанностью пилотов британских ВВС. Выступая в Палате общин британского парламента, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил:
«Самое главное заключается в том, что будущее Фолклендских островов – дело их населения. И пока оно намерено оставаться частью Соединенного Королевства и его народа, оно будет в составе Великобритании. У нас есть средства защитить его суверенитет. Мы обсудили эту проблему в Национальном Совете Безопасности и намерены поддержать право Фолклендских островов на самоопределение. А те заявления, которые делает сейчас Аргентина, я бы назвал колониализмом. Люди на островах хотят оставаться британцами, а аргентинцы хотят совсем другого».
Газета «Гардиан» называет одной из причин растущей напряженности между двумя странами решение британских компаний начать бурение в прибрежном шельфе Фолклендских островов, богатом залежами нефти. Аргентина претендует на энергетические ресурсы в их прибрежных водах. Газета обвиняет обе стороны конфликта в попытке отвлечь с помощью воинственной риторики внимание от своих внутренних экономических проблем. Газета «Дейли Телеграф» пишет о намерении британского правительства широко отметить 30-ю годовщину победы в Фолклендской войне и связывает это решение со стремлением отдать должное Маргарет Тэтчер, которая привела Британию к этой победе в качестве ее премьер-министра. Однако, отмечает издание, состояние здоровья 86-летней железной леди вряд ли позволит ей участвовать в торжествах, намеченных на 20 мая. Торжественная церемония пройдет на национальном военном кладбище в графстве Стаффордшир, где захоронены британские военнослужащие, погибшие во время Фолклендской военной кампании. Газета «Индепендент» опубликовала статью известного британского писателя и журналиста Филиппа Хеншера, в которой он предлагает собственный рецепт решения проблемы Фолклендских островов. Давайте продадим острова Аргентине. И далее популярный писатель ссылается на международный опыт и традиции и приводит в пример покупку Соединенными Штатами нынешнего штата Луизиана у Франции в 1803 году за 15 миллионов долларов, приобретение Аляски у России в 1867 году за 7,2 миллиона долларов и покупку у Дании американских Виргинских островов в 1917 году за 25 миллионов. По мнению Филиппа Хеншера, такая сделка решила бы все британские экономические проблемы. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В религиозных кругах обсуждают причисление Русской Православной Церковью за границей к Лигу Святых участника антифашистской организации «Белая Роза» Александра Шмореля. Он канонизирован под именем Александра Мюнхенского в Берлинско-германской епархии. Шморель – уроженец Оренбурга, выходец из семьи русских немцев, вернувшийся в Германию в 20-е годы. Был в 37-м году призван в медицинские части вермахта и находился на фронте, в том числе восточном, до 42-го года. После возвращения в Мюнхен Шморель стал участником группы сопротивления «Белая Роза», деятельность которой была разоблачена нацистскими властями. В феврале 43-го года 25-летний Александр Шморель был казнен. Написана икона страстотерпца Александра, на которой он изображен в белом облачении врача с крестом и белой розой в руках. Говорит протоиерей Мюнхенского собора во имя новомучеников и исповедников России отец Николай Артемов.
Решение прославить Александра Шмореля, принятое сперва Синодом, а потом Архиерейским собором Русской зарубежной церкви, было принято достаточно давно. Мы не спешили с этим, потому что к такому прославлению нужно внутренне вырасти и написать соответствующие тексты, то есть углубиться дальше в это событие. Человек, о котором церковь пришла к убеждению, что он у Христа исполнил ту полноту, которую Христос ему хочет открыть, в этой благодати заботится тоже о нас, верующих здесь, продолжающих свой жизненный путь. Некоторые люди говорят касательно Александра, что это вопрос политический. Не видят, насколько глубоко там измерение духовное и направленность на воскресение Христова. У нас имеются письма, которые он писал из тюрьмы, где он свидетельствует о том, как в нем развивается не только покой, он говорит о веселости, о радости, и что это, он пишет сестре, может ей показаться странным, но что он это находит в Боге. Адвокат добился, чтобы в день казни мог прийти православный священник. И отец Александр его исповедовал, причастил. А после этого пришел адвокат и сказал, что я увидел человека, прямо, надо сказать, веселого. Он ко мне обратился и сказал, вы удивитесь, видеть меня в таком бодром и светлом духе. Я исполнил дело своей жизни. Если бы вы мне сейчас сказали, что из жизни должен уйти кто-то иной, а я буду освобожден, то я бы сам не захотел этого, а выбрал бы эту смерть. Потому что, хотя я и очень молод, но у меня все завершено. Он раскрыл свою личность во Христе. И поскольку у нас все эти свидетельства есть, мы решаемся его прославлять.
Говорил мюнхенский священник Николай Артемов. Группа сопротивления «Белая Роза», в которую, помимо Александра Шмореля, входили студенты медицинского факультета Мюнхенского университета София Ганс-Шоль, Кристоф Пробст, Вилли Граф, а также еще несколько студентов и преподавателей, просуществовала в Мюнхене около 9 месяцев. Участники «Белой Розы» рисовали граффити, «Долой Гитлера и свободу», пытались распространять листовки с призывом к восстанию. Все они были казнены. Я беседую с экспертом Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук Александром Камкиным.
Ну, Ну, что касается «Белой розы», по сравнению, конечно, и с группами в рамках немецкого генералитета, это прежде всего группа фон Штауфенберга, с одной стороны, представляющая собой офицерские, отчасти аристократические круги, и с другой стороны, и немецкая коммунистическая партия. Безусловно, если сравнивать вот эти три фланга сопротивления, то степень масштабности работы «Белая роза», возможно, конечно, была не такой активной организацией, но она была своего рода символом немецкого сопротивления. Она объединяла в себе не только студентов Мюнхенского университета, таких как братья и сестра Шоль и Александр Шмораль, но и немецких интеллектуалов, близким к богословским кругам. Это и Дёрнхофер, это и Карл Барт, немецкие и католические протестантские богословы. И таким образом она являлась третьим фронтом сопротивления национал-социализму.
Александр, я бы сравнил эту группу с известной советской группой сопротивления «Молодая гвардия». Во-первых, потому что тоже они, эта группа была на основе молодых людей, в общем, создана. А с другой стороны, по сути, они ведь ничего практического сделать-то не успели. И важны они как символ сопротивления.
Если сравнивать по форме, то, пожалуй, да, вы правы. Потому что «Белая роза» — это своего рода символ. Очень яркий, потому что действительно люди, во-первых, знали, на что они идут. Были прекрасно известные реалии гитлеровской Германии. И насколько это было в их силах, что они выступали не с позиции террора, не с позиции вооруженного сопротивления режиму, проявляли свою гражданскую позицию в случае с «Белой розой», и цель была такая же светлая, как и их действия.
Как-то можно определить численность антифашистского, антинацистского сопротивления в нацистской Германии? Или нет никаких серьезных работ и оценок по этому поводу?
Работы, они есть. Оценить, конечно, сложно, потому что количество активистов, оно всегда в разы меньше количества людей, оказывающих пассивное сопротивление или, наоборот, пассивную какую-то помощь активным участникам. Те же, например, активные антифашисты в Германии, они, естественно, опирались на помощь и своих близких, и своих друзей, которые, не будучи там в ячейках коммунистической партии или не будучи в немецкой армии, не будучи связанными с тем же Штауфенбергом, они таким или иным способом морально их поддерживали. Все зависит от того, какой мы период берем. Если первые годы национал-социалистов власти, то, конечно, немецкое общество было заражено такой эйфорией, потому что действительно необходимо понимать, что феномен Гитлера, феномен национал-социалистической партии, это был достаточно закономерный ответ на унижение Версаля и на положение, в котором оказалась Германия после поражения в Первой мировой войне. Но эйфория, она после поражения под Москвой, особенно поражения под Сталинградом, конечно, сменилась глубоким разочарованием многих немецких граждан. К моменту, скажем так, 44-45 годов весьма широкий слой немецкого общества не только устали от войны, но и устали от самого Гитлера.
Роль коммунистической партии какова в сопротивлении гитлеровскому режиму, и в частности роль Эрнста Тельмана, который в советское время был глубоко почитаемым как борец с Гитлером?
Конечно же, символом его сделала и пропаганды в Советском Союзе и в ГДР. Что касается коммунистической партии, то здесь интересный факт. Практически все активисты ДКП, они были брошены в концлагеря еще в 1933 году. Где-то к 1943 году многие из немецких коммунистов вышли из концлагерей, потому что им изначально присудили 10-летние сроки заключения. И это обусловило интенсификацию работы коммунистических антифашистов в последние годы существования Третьего Рейха.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который 8 февраля я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Германии Юрием Векслером, были мюнхенский православный священник Николай Артемов и московский германист Александр Камкин. Участник группы антифашистского сопротивления Александр Шморель канонизирован Русской православной церковью за границей. Вот так обстояли дела в среду 8 февраля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».